Студия «Ардис» представляет «Жюль Верн. Завещание чудака». Читает Валерий Толков. Иностранец, приехавший утром 3 апреля 1897 года в главный город штата Иллинойс, имел бы полное основание считать себя избранником Бога путешествующих. В этот день его записная книжка обогатилась бы любопытными заметками, материалом, вполне пригодным для сенсационных газетных статей. Несомненно, если бы он продлил свое пребывание в Чикаго сначала на несколько недель, а потом на несколько месяцев, то пережил бы свою долю волнений и беспокойств, переходя от надежды к отчаянию, участвуя в том лихорадочном возбуждении, которое привело этот большой город в состояние ошеломленности, пожалуй, даже одержимости. С 8 часов утра все возраставшая громадная толпа двигалась по направлению к 22-му кварталу, одному из самых богатых кварталов города. Как известно, улицы современных городов Соединенных Штатов расположены по направлениям широты и долготы, что придает им четкость линии шахматной доски.
«Да что же это такое?»
— воскликнул один из агентов городской полиции, стоявший на посту на углу Бетховен-стрит и Нортвуэллс-стрит.
«Не собирается ли все городское население запрудить сегодня весь квартал?»
Этот рослый полицейский, ирландец родом, хороший малый, в общем, как и большинство его товарищей по корпорации, тратил большую часть жалования в $1000 на удовлетворение столь естественной невыносимой жажды, от которой страдают все уроженцы Зеленой Ирландии.
«Сегодня доходный денек для карманных воров», — прибавил один из его товарищей,
тоже типичный ирландец, тоже рослый, страдающий той же неутолимой жаждой.
«Пусть каждый сам смотрит за своими карманами», — ответил первый полицейский, — «если не хочет найти их пустыми, вернувшись домой. Нас одних на всех не хватит.
Сегодня хватит с нас того, что придется переводить под руку дам на перекрестках. Держу пари, что будет сотня раздавленных», — добавил его товарищ.
К счастью, в Америке существует прекрасная привычка защищать себя самому, вместо того, чтобы ждать от администрации помощи, которую та и не в состоянии оказать. А между тем, какое громадное скопление народа грозило этому 22-му кварталу, если бы сюда явилась хотя бы половина всего населения Чикаго? Столица насчитывала в то время не менее 1 700 000 жителей, из которых почти пятую часть составляли уроженцы Соединенных Штатов. Немцев было около 500 тысяч и почти столько же ирландцев. Среди остальных, англичан и шотландцев, было 50 тысяч, жителей Канады — 40 тысяч, Скандинавии — 100 тысяч. Столько же чехов и поляков, евреев — 15 тысяч и французов — 10. Самое меньшее число во всем этом огромном количестве. Впрочем, по словам французского ученого-географа и путешественника Элизе Реклю, Чикаго еще не занимал всей городской территории, отведенной ему на берегу Мичигана на площади в 471 квадратный километр, почти равный департаменту Сены. Было очевидно, что в этот день любопытные спешили из всех трех частей города, которые река Чикаго образует своими двумя рукавами — северо-западным и юго-западным, Нордсайдом и Саутсайдом. Путешественники называют первую из этих частей Сент-Жерменским предместьем, а вторую — предместьем Сент-Оноре, главного города штата Иллинойс. Правда, не было также недостатка в наплыве любопытных и из западного угла, сжатого между двумя рукавами реки. Жители этой менее элегантной части города, в свою очередь, присоединились к этой многолюдной толпе любопытных. Многие из них жили в своих невзрачных домишках вблизи Мадисон-стрит и Кларк-стрит, кишмя кишевших чехами, поляками, немцами, итальянцами и китайцами, бежавшими из пределов своей страны. Весь этот люд направлялся к 22-му кварталу беспорядочной шумной толпой. И 80 его улиц не хватало, чтобы пропустить такое множество народу. В этом людском потоке были смешаны почти все классы населения. Должностные лица федерал-билдинга и пост-офиса, судьи Кортхауза, высшие представители управления графств, городские советники Сити-Холла и весь персонал колоссальной гостиницы «Аудиториума», в которой насчитывается несколько тысяч комнат. Далее — приказчики больших магазинов, мод и базаров, господ Маршал Филд, Лемон и В.В. Кэмпбелл, рабочие заводов топленого свиного сала и маргарина, изготовлявших прекрасного качества масла по 10 центов или по 10 су за фунт, рабочие вагонных мастерских, знаменитого конструктора Пульмана, явившиеся с дальних окраин юга, служащие универсального торгового дома Монтгомери Уорд и Ко, 3000 рабочих М. Маккормика, изобретателя знаменитой жатвенной машины-вязалки, рабочие мастерских, доменных печей и прокатных цехов, рабочие завода, вырабатывающего бессемеровскую сталь, рабочие мастерских М.Ж. Макгрегор Адамса, обрабатывающих никель, олово, цинк, медь и лучшие сорта золота и серебра, рабочие фабрики обуви, где производство доведено до такого совершенства, что на изготовление ботинка достаточно 1,5 минут и 1800 рабочих торгового дома Елджин, выпускающего ежедневно из своих мастерских 2000 часов. К этому уже и без того длинному списку прибавьте еще персонал служащих на элеваторах Чикаго, первого в мире города по торговле зерном, служащих железных дорог, перевозящих ежедневно через город по 27 железнодорожным путям в 1300 вагонах 175 тысяч пассажиров, а также персонал паровых и электрических автомобилей, фуникулерных и других вагонов и экипажей, ежедневно перевозящих 2 миллиона пассажиров. И, наконец, моряков и матросов громадного порта, торговый оборот которого ежедневно требует 60 кораблей. Нужно было быть слепым, чтобы не заметить среди всей этой толпы директоров, редакторов, сотрудников и репортеров 540 ежедневных и еженедельных газет и журналов Чикагской прессы. Нужно было быть глухим, чтобы не слышать криков биржевиков и спекулянтов, которые вели себя здесь так, точно они находились в департаменте торговли или на Уит-Пит, хлебной бирже. А среди всей этой шумной толпы двигались и волновались служащие банков, национальных или государственных и так далее. Как забыть в этой массовой демонстрации учеников колледжей и университетов, Северо-Западного университета, Соединенного колледжа права, Чикагской школы ручного труда и стольких других? Забыть артистов 23 театров и казино, артистов Большой оперы, театра Джекобс Клерк-стрит, театров Аудиториум и Лицеум. Забыть персонал 29 главных отелей, слуг всех этих ресторанов, достаточно просторных для того, чтобы принимать по 25 тысяч гостей в час. Забыть, наконец, мясников главного сток-ярда Чикаго, которые по счетам фирм Армур, Свит, Нельсон, Моррис и многих других закалывают миллионы быков и свиней по $2 за голову. И можно ли удивляться тому, что царица Запада занимает второе место после Нью-Йорка среди индустриальных и торговых городов Соединенных Штатов, раз нам известно, что ее торговые обороты выражаются цифрой в 30 миллиардов в год. Децентрализация в Чикаго, как и во всех больших американских городах, полная. И если можно играть этим словом, то хочется спросить, в чем же заключается та притягательная сила, которая заставила население Чикаго так сцентрализоваться в этот день вокруг Ла-Саль-Стрит? Не к городской ли ратуши устремлялись все эти шумные массы населения? Не шло ли дело об исключительной по своей увлекательности спекуляции, которую здесь называют бум, продажи с публичных торгов какой-нибудь земельной собственности, спекуляции, возбуждающие действующие на воображение каждого? Или, может быть, дело касалось одной из тех предвыборных кампаний, которые так волнуют толпу? Какого-нибудь митинга, на котором республиканцы, консерваторы и либералы-демократы готовились к ожесточенной борьбе? Или, быть может, ожидалось открытие новой всемирной колумбийской выставки и под тенью деревьев Линкольн-парка вдоль Мидуэй-Плезенс должны были возобновиться пышные торжества 1893 года? Нет. Готовившееся торжество было совсем другого рода и носило бы очень печальный характер, если бы его организаторы не были обязаны, согласно воле лица, которого все это касалось, выполнить возложенную на них задачу среди всеобщего шумного ликования. В этот час Ла-Саль-Стрит была совершенно очищена от публики благодаря большому количеству полицейских, поставленных на ее концах, и процессия могла теперь беспрепятственно катить по ней свои шумные волны. Если Ла-Саль-Стрит не пользуется такой симпатией богатых американцев, какой пользуется авеню Прерий, Калюмет, Мичиган, где высятся богатейшие в Чикаго дома, то она, тем не менее, одна из наиболее посещаемых улиц в городе. Названа она по имени француза Роберта Кавалье де Ла-Саль, одного из первых путешественников, который в 1679 году явился исследовать эту страну озер и чье имя справедливо пользуется в Соединенных Штатах такой популярностью. Зритель, которому удалось бы пройти через двойную цепь полицейских, увидел бы почти в самом центре Ла-Саль-Стрит на углу Гёте-Стрит перед одним из великолепнейших особняков колесницу, запряженную шестеркой лошадей. Находившиеся впереди и позади этой колесницы участники процессии были размещены в строгом порядке и ждали только сигнала, чтобы тронуться в путь. Во главе процессии находились несколько отрядов милиции в полной парадной форме, со своими офицерами, струнный оркестр, состоящий из сотни музыкантов, и такой же многочисленный хор певческой капеллы, который должен был присоединить свое пение к музыке, исполняемой оркестром. Вся колесница была затянута ярко-пунцовой материей с золотыми и серебряными полосами, на которой сверкали осыпанные бриллиантами инициалы «В», «Джи», «Г». Повсюду виднелись цветы, не букеты, а целые охапки цветов, но их изобилие здесь, в этой столице садов, как называют также Чикаго, никого не удивляло. Сверху колесницы, которая могла бы с честью фигурировать на каком-нибудь пышном национальном празднике, спускались до самой земли благоухающие гирлянды. И их поддерживали 6 человек, трое с правой стороны, трое с левой. Позади колесницы, в нескольких шагах от нее, виднелась группа лиц, человек около 20, среди которых находились Джеймс Т. Дэвидсон, Гордон С. Аллен, Гарри Б. Андрюс, Джон Ай, Диккенсон, Томас Р. Карлейль и другие члены клуба чудаков на Мохаук-стрит, в котором Джордж Б. Хиггинботом был председателем, а также члены других 14 городских клубов. Как известно, штаб-квартира Миссурийской дивизии и резиденция ее начальника находятся в Чикаго. И, само собой разумеется, что как сам начальник ее, генерал Джемс Моррис, так и весь его штаб и чиновники его канцелярии, размещенные в Пульман-билдинге, в полном составе следовали за упомянутой группой. А за ними шли губернатор штата Джон Гамильтон, потом мэр города со своими товарищами по должности, члены городского совета, комиссары графства, прибывшие специально для такого дня из Спрингфилда, официальной столицы штата, где находятся многие правительственные учреждения, а также судьи федерального суда. И их назначение на эту должность, в отличие от большинства правительственных чиновников, зависит не от выборов, а от президента Союза. В конце процессии толпились коммерсанты, инженеры, профессора, адвокаты, доктора, дантисты, следователи, местные начальники полиции. С целью защитить процессию от такого наплыва любопытных, генерал Джемс Моррис призвал сюда сильные отряды кавалерии с саблями наголо, с развивающимися на свежем ветре знаменами. Это длинное описание необычайной церемонии должно быть дополнено еще одной подробностью. У всех, без исключения присутствующих, красовалась в петличке по цветку гордении, который им вручал мажордом, одетый в черный фрак, стоявший у парадных дверей великолепного особняка. Весь дом имел праздничный вид, и свет его бесчисленных канделябров и электрических ламп спорил с ярким светом лучей апрельского солнца.